Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Кубухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Разбираем традиционно, ежедневно ключевые темы этого дня. Каждого дня у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. Можно последить за трансляцией, причем сделать это прямо сейчас на Ютубе. Там как раз, собственно говоря, можно и нашу студию посмотреть, и на нас с Олегом посмотреть, и на гостей наших сегодняшних, с которыми будем в очередной раз обсуждать ситуацию с пластиком. Быть ему или не быть? Можно ответить, смотря какому, потому что если не перерабатываемый, то от него точно стоит отказаться. Это в этом уверена российская вице-премьер Виктория Абрамченко. В частности, это касается одноразовой посуды, и власти намерены наложить на нее запрет. Вполне вероятно, что уже через 2 года.
Да, однако встает вопрос, чем ее заменить. Задача не менее сложная. Бумага не всегда выручает, когда речь идет к тому же об упаковке мяса, рыбы, фруктов. Вероятно, что нужны новые разработки, которые могли бы решить эту дилемму. По планам правительства, доля пластика к 30-му году в бытовых отходах должна сократиться вдвое. Угу. А ожидаемый эффект — сокращение на 50% объемов захоронения мусора. Пластика будет меньше, значит, мусора будет меньше. А по словам вице-премьера, необходимо менять модель использования первичных ресурсов. Важно активно продвигать производство замкнутого цикла пластика, имеется в виду в том числе. Правительство предлагает заинтересовать бизнес по формуле вот во всем этом деле на 1 государственный рубль 3 рубля частного капитала.
Мне вот интересно, каким образом так будут... Что здесь может заинтересовать? Я так понимаю, просто 75% проекта должны быть профинансированы частными инвесторами. То самое государственно-частное партнерство, которое интересно, как может сработать. А вот относительно замкнутого цикла, вот никогда не забудут статус одного из форумов экологических, который практически посетил несколько пару лет назад, где напрямым текстом открыто говорили, если создать покрышку, резиновую покрышку с нуля дешевле, причем существенно дешевле, чем перерабатывать старый, никто никогда вот к этому замкнутому циклу обращаться не будет, то есть перерабатывать старый. А вот что можно сделать, потому что инициатива до 30-го года, то есть впереди вроде бы время еще есть, что можно сделать и как можно действительно заинтересовать этот самый бизнес, чтобы делились инвестициями, чтобы вкладывались в мусорную, как сказать, в мусорную, не реформу, наверное, да, но в переработку мусора, потому что гипотетически, ну, мусор это тот ресурс, извините, который никогда и никуда не денется. Вопрос серьезный, будем обсуждать серьезно. С нами сегодня и сейчас на связи эксперт Московского отделения опоры России, член экспертного совета при Комитете Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, благие намерения, но, однако, с бизнесом в вопросе отказа от пластика общий язык вот найден. Интересно услышать вашу точку зрения. И тут же не только в производстве пластика дело, но и в его использовании, в частности, для упаковок чего-либо, тех же продуктов, о которых мы выше сказали.
Абсолютно верно. А вот отказываться полностью, ну, это утопия. Во-первых, этого, я думаю, вряд ли уже стоит ожидать, и это не произойдет. А сокращать и увеличивать стоимость я поддерживаю, и, конечно, это правильно. Потому что почему сегодня такое безалаберное, опять же, отношение к пластику или к каким-то предметам, которые из этих видов материалов делаются, потому что они очень дешевые. Задешево купил, выкинул, не хочется ни соблюсти процедуру по переработке, ни сдать, ни собрать. И вроде бы, ну, выбросил, и все. А то, что это не наносит колоссальный вред природе, это уже там, мало кого, к сожалению, пока еще волнует. В следующий момент сегодня все уже говорят об этом, и это хорошо. А что касается, опять же, понимаете, взаимодействия микропластика с природой, мы только столкнулись с проблемой микропластика. И сегодня я один из тех, кто настаивает в том, что нужно это закрепить на законодательном уровне понятие, потому что уже понятно, что это. Понятно, что это негативно влияет на наш организм. Понятно, что одна из теорий, я думаю, что на самом деле это где-то отчасти правда, пищевая аллергия, связанная как раз с защитой организма, когда в него попадает пластик, наш организм не идентифицирует, не различает помидоры и пластик, понимаете? Но если с помидором вместе вдохнули микропластик или с водой попал микропластик, то организм начинает защищаться от помидора. То есть, перевожу, получается подмена, когда мозг думает, что он получил помидор, но в этот момент попала частица микропластика. И тем самым фактически он борется с нормальным продуктом, потому что он не может отделить пластик от продукта. По последним исследованиям в Америке потребительский, конечно, спрос побольше и людей побольше, но у них в среднем, они посчитали, в неделю человек съедает 5 грамм вискозы, микропластика. Именно от бутылок оказалось так, что огромное количество частиц отделяется. От обычных бутылок, которые вокруг валяются везде, на самом деле. Это жуть, потому что, проводя экологические акции, мы такое количество мусора собираем, с ума сойти.
Сергей, вот, я прошу прощения, а с чего здесь будет... Я как раз к тому, что с чего здесь будет проще, правильнее, эффективнее начинать? С производства, с бизнеса, с поведенческих привычек? Потому что, ну, человек, если он не будет покупать, допустим, пластиковые бутылки, или покупать их в два раза меньше, вот вам, пожалуйста, в два раза меньше мусора. Ну, это я так утрирую, конечно. Где здесь вот то самое начало, с чего нужно начинать?
Я думаю, что нужно начинать везде. Нужно и пропаганду вести, системную, постоянную, потому что должно меняться поколение. Должно вырасти новое поколение, которое... И пропаганда в хорошем смысле. Она должна быть прям везде, со всех... И тут в этом плане, я думаю, должны объединиться все. Зеленые, красные, синие, белые, серо-буро-козявчатые. Все различные политические, общественно-политические группы. Потому что это наш космический корабль, образно говоря, в котором мы все куда-то летим. Но сойти с него мы не сможем. У нас нет аварийной посадки, понимаете?
Запасной планеты нет.
И нам нужно... Да, абсолютно верно. Это все равно утопия, и как минимум мы точно вряд ли перейдем к каким-то другим там, галактикам, планетам, я не знаю, что-то. И самое главное, что да, нам надо сохранить нашу природу. Да, она уже не будет другой, тоже утопия. Ой, точнее, прежней. Она уже будет другой, и она каждый день другая. Но надо просто научиться держать баланс, чтобы природа не захотела нас, так сказать, убрать как врага, да, и чтобы мы оставались в природе и не вредили ей настолько, потому что 180 элементов придумано человеком. По-моему, 140 или 120 активно используется тех микрохимических элементов, которые нет в природе. Ну, конечно, природа дает отклик, конечно, это проблематично. Начинать надо, повторюсь, из пропаганды, и с подключением бизнеса, и с, наконец-то уже, да, с пониманием того, что уже все загрязнение, оно и на поверхности, и в воздухе, и в воде. И есть новые загрязнители, которые нужно законодательно закрепить, прописать, внести корректировки в ГОСТы, в очистки, в систему очисток. Потому что банально даже там, ну, вода бутилированная, да, она не защищена, никто не может сказать, что там нет микропластика. Если сегодня нет требований, Роспотребнадзор не придет, не скажет, у вас здесь не стоит специальный фильтр там, модели там, 2535S5Ш, который должен стоять, только он может защитить от попадания микропластика и частиц. Такого нет. Понимаете, мы ее пьем, мы становимся частью пластика. И это тоже важное направление. Важно выделять деньги государственные, потому что сегодня хорошо, что есть национальные проекты, нацпроекты, там, экология и различные другие программы, связанные с водой, с раздельным сбором мусора, с переработками, с сортировкой. И надо просто это продолжать делать. И самое главное, не заканчивать ни в коем случае, знаете, так, чтобы нацпроект закончился 5 лет, и бац, мы перестали чистить наши реки или строить очистные. Очистные только сейчас некоторые достроены, и буквально вот сегодня Сколково форум, на котором я участвовал, «Чистая страна», задекларировано, только сейчас некоторые ввелись по 2-3 месяца назад. Поэтому только сейчас мы начнем ощущать эффект от очистки водных объектов где-то, где удаление лов произошло, где-то комплексно подходит, где-то выявились проблемы, что надо не спешить тратить деньги, а надо чуть-чуть все-таки создать систему. Сегодня есть понимание, что гидротехнические посты, гидромедцентр, надо все-таки либо расширять полномочия и финансирование, либо давать другим организациям тоже следить за состоянием природы и участвовать в этом, да, не только гидромедцентру, и на основании только их данных, скажем так, руководствоваться. расширять возможности использования современных технологий, потому что мы, к сожалению, иногда не настолько динамично понимаем обстановку, которая происходит. А сегодня технологии это позволяют, это нужно делать. В Санкт-Петербурге хороший пример, и коммерческий университет расставили этих гидротехнических постов, и фактически за деньги говорят, да, у нас достовернейшая информация, мы понимаем баланс, где какой загрязнитель. Вот здесь загрязнение увеличилось. Почему? Потому что прошел дождик, диффузионный сток так называемый, он собрал рядом с предприятием загрязнения, да, которые вроде, которых бы нет, да, так вот не декларируется. Но когда дождь собрал, слил рядом в водный объект это все стекло, и загрязнения увеличились. Претензии к этому предприятию о том, что участвуй, либо ставь такие системы дренажные, либо участвуй в восстановлении. Вот это для нас новая история, на самом деле. Мы только в начале пути.
А насколько есть и насколько можно пользоваться заграничным опытом? Вот люблю всегда этот вопрос спросить, просто потому что, ну, вроде бы все действительно понятно. Берешь то, что уже сработало, и используешь. Но потом есть и специфика природная, и специфика менталитета, и специфика экономическая. Вот здесь, грубо говоря, каждый сам за себя, российское будущее, оно должно своими руками коваться и мозгами придумываться. Или к кому-то можно обратиться за советом, за рекомендацией, может быть, за конкретной прям программой пошаговой.
Я считаю, что, конечно, здесь нужно пользоваться, конечно, опытом зарубежных коллег. Ни в коем случае не надо замыкаться. Отказываться, конечно, от своих разработок тоже не надо, потому что у нас есть прекрасные институты и проблем воды, и НИИ экология, ну и много-много различных и советских еще разработок, которые, к сожалению, просто пока лежат в архивах, да, и не используется, так сказать, с применением новых технологий. Но я считаю, что в этом нет ничего там плохого, использовать иностранные технологии. Вопрос, опять же, повторюсь, специфики. То, что они применили 20 лет назад у себя и у них получилось, возможно, не сработает у нас
вот
сейчас.
Вот к этому и речь, да.
Потому что мир меняется настолько динамично и быстро, что не успеваешь.
Сергей, а если говорить о том, что, допустим, найти какую-то замену пластику, там, если мы говорим, опять же, про одноразовую посуду, бумага, скажем так, выручает, но не всегда. А что тогда может быть? Может быть, нужен какой-то новый материал?
Новый пластик.
Смотрите, ну, даже если давайте разберем такой пример. Допустим, есть вот этот полиэтиленовый пакет, да, пленка, что, к сожалению, сложно переработать и опять воссоздать. И это, к сожалению, иногда либо на полигонах оседает, либо еще где-то разбрасывается, в общем, принося вред природе. Если эту часть продуктов, допустим, ну, не знаю, запретить или сделать очень дорогим, то часть упаковки может быть из такого пластика, который точно можно переработать. Пусть он будет не биоразлагаемый. Отказаться невозможно, это утопия. Ну, потому что слишком много пластика, слишком мы к нему привыкли, он удобен и понятен, и его там, легко использовать и производить, и форму легко из него делать. Но, допустим, если где-то заматываем мы что-то пленкой, а можно сделать крышку из плотного вида пластика, который точно, попадя в сортировку, ну, в мусорный бак, потом, когда на сортировке его по фракциям будут раскладывать, эта фракция точно попадет на переработку. И тогда шанс, что это где-то останется в природе, в земле, на полигоне, намного меньше. Поэтому тут надо просто подходить к этому здраво, спокойно и в формате реформы. А, конечно, не там, сломя голову, что-то запрещать. Надо все взвесить. Но, еще раз повторюсь, пропаганда и системная ежедневная работа в этом направлении.
Насколько сложно будет бизнесу, например, еще перестроиться, если следовать программе правительства, которая заявляется уже не первый год, а с какими потерями может столкнуться компании, да, которые, собственно говоря, заточены на производстве каких-то там пластических материалов. Если власти и бизнес договорятся, то сколько времени на перестройку может уйти?
Вот самый важный вопрос. Переориентирование, перестройка того, что уже есть.
И будет ли, допустим, в этом плане помощь какая-то государству? Там, не знаю, компенсации или какие-то стимулирующие меры приняты?
Конечно, обязательно государство здесь не должно отстраниться. Я надеюсь, что все-таки у нас будут как раз меняться подходы, потому что у нас иногда, к сожалению, просто что-то запрещают, а бизнес как-то сам справляется. Конечно, если все-таки есть понимание, что у нас там есть 1000 предприятий, которые делают вот такой вот вид, не знаю, пищевой пленки, и завтра мы потеряем 10 тысяч рабочих мест, ну, предположим, запретив ее. Ну, я вот там такой, я не утверждаю, что это будет, это просто пример. Mm-hmm. Да, еще раз.
А вот я уж... Я уж прошу прощения, у меня такой все время вопрос возникает, потому что если речь идет и про какие-то государственные программы, и про участие бизнеса, всегда есть опасения, что в конечном счете все между собой уж неизвестно, как договорятся, бизнес, естественно, сам ничего доплачивать не будет, но просто все станет дороже, и доплатит за все, естественно, конечный потребитель. Я покупал, ну, грубо говоря, там, не знаю, пластиковую, ну, не бутылку, но что-нибудь такое, что одобрят, что разрешат, в конечном счете просто эту дополнительную наценку внесут в цену. Какая-нибудь защита, какая-нибудь гарантия, что-нибудь такое есть, чтобы, ну, вот чтобы это не использовать, как полагаешь, Олег? Потому что ну, это мне, же везде так,
мне
согласись.
Понравилось предложение Сергея, допустим, использовать упаковку не из тонкого пластика там, или полиэтилена, а действительно делать такие упаковки, где пластик достаточно такой крупный, там и, очень много там стеклянных банок, не стеклянных, а пластиковых банок, которые, как правило, попадают в переработку.
Меня смутило, что тезис-то был как раз о том, что этот пластик твердый пластик, что он точно будет, ну, как сказать, попадет туда, куда нужно на переработку, да. И потом ни в какие другие моменты не будет опасаться. Собственно говоря, давай тоже Сергея спросим. Сергей, вот этот момент, насколько можно о нем быть спокойным? Или, наоборот, это будет гарантировано, что если будет какое-то переориентирование производства, если будут какие-нибудь более серьезные и дорогие системы использоваться и технологии, ну, что на конечного пользователя-то это не ляжет в конечном счете, доплачивать придется мне за тот пластик, который мне придется все равно покупать. Или же этот момент все-таки никак не разрешаемый?
Я думаю, что разрешаемый рано или поздно, но дело в том, что, опять же, смотря какой пластик использовать, потому что есть очень достаточно таких серьезных разработок, которые позволяют тому же пластику через какое-то время начинать разлагаться с использованием каких-то примесей химических.
Сергей, слушаю вас внимательно. Вы с нами?
Да. Вы знаете, я прокомментирую. Да придется всем платить. Всем и каждому. Все, уже нет вариантов. Не будет такого, что кто-то заплатит за спасение планеты. Поймите, и вот не получится так, что я вот слева у меня хороший забор, и у меня там чистый газон, а справа, ну, как мусорная свалка или кто-то тут за пластик платит, не платит. Платим мы, ну, заплатим все равно все. Либо здоровьем, рано или поздно, либо катаклизмами каким, ну, когда нам природа это будет доказывать максимально, что все, уже предел.
Но вы же согласитесь с тем, что человека сегодня это устроит? Пусть будет катаклизм, но через 100 лет. Это же видно и по бизнесу, и по людям.
Ну, так вот как раз это вопрос к пропаганде и смены именно по такой позиции. «Моя хата с краю» — это, конечно, неплохо, но так не получится, потому что, конечно, может, через 100 лет нас не будет, понятно, а там как они, пусть они там в трущобах живут. Ну, наверное, это тоже неправильно. Нужно сегодня системно выработать путь, который нас будет более-менее оттягивать тот период, когда, а может быть, и никогда он вообще не произойдет и не случится, потому что мы найдем баланс, когда природа все-таки самоочищение, да, спокойно запускает процесс, и мы будем с ней гармонично присутствовать с нашим потреблением, с нашим производством. Потому что, опять же, конечно, надо понимать, будем мы расти как население планеты или не будем? Потому что если мы все-таки будем как-то оставаться в какой-то понятной популяции, да, то это одна история. Если мы будем расти, и нас завтра будет 10 миллиардов или 15, ну, я боюсь, что планета не выдержит. Ну, то есть это такое как бы размышление. Что касается пластика удорожания, ну, все, в принципе, в основном плюс-минус понимают, что придется рано или поздно за это платить. Потому что либо запретят, вот один вариант, либо запрет, там, допустим, не знаю, трубочек и пакетов, либо он дорогой, плотный, который можно переработать. Или, ну, там, понятно, что от чего-то, может, стоит и отказаться, а с упаковкой надо просто разбираться, чтобы можно было ее либо ее использовать по несколько раз, либо, если это одноразовая упаковка, чтобы можно было ее все-таки переработать и заново отправить производство. Ну, неизбежно это ляжет в любом случае на плечи потребителя, ляжет на плечи предпринимателя, государства, которое все-таки должно в этом помочь и оказать и меры поддержки, и программы, и субсидии, чтобы это все перестроить, и, может быть, этот плавный переход не был болезненным для потребителя.
Здесь также еще важно продумать мотивацию государства для потребителя. Вот, например, один из заграничных опытов. Если ты в бункер опускаешь пластиковую бутылку, и благодаря там, каким-то механизмам появляется корм для уличных собак, например. Да? Если тебе хочется собачкам помочь, ты эту бутылку пластиковую выбрасываешь. Вот таким образом мотивация есть. Либо наоборот, ты там, допустим, собираешь пластиковые бутылки, куда-то ты их сдаешь, тебе какая-то денежка на руку капает. Пусть небольшая, но все-таки.
Абсолютно верно. Об этом говорят на самом деле многие. Говорят о том, что мотивации, к сожалению, у нас не сформированы. Пока на сегодняшний момент там увеличили тарифы на вывоз ТБО, говорят о том, что нужно все-таки это все соблюдать, природу спасать, и надо все делать. Но все-таки вот моменты, которые связаны с мотивацией, пока как-то они не обсуждаются, не декларируются, как вы правильно сказали. А нужно их дать. Нужно дать, сказать, что сдай сегодня, там, не знаю, 1000 бутылок, получил здесь. Там, используй дома специальную экологичную там, стиральную машинку или порошок задекларируй. Получи заниженный тариф, еще что-то. Надо работать над этим. А если наоборот, не используешь, заплатив в два раза больше.
Сергей, а вы не находите...
Это нормально, и потихоньку будет работать.
А вы не находите, что вы сейчас практически перечитали, переназвали вот ту практику, которая была, ну сколько лет, 30 с лишним назад, в советское время, когда за бутылки, за макулатуру,
да,
за это книги выдавали, а где-то, ну и денежку тоже выдавали люди, на этом могли себе определенный, как сказать, пусть небольшой, но некий достаток иметь. Но это ж в традициях такое ощущение, что было. И это просто куда-то делать. Это я к чему говорю? Потому что не списать это на менталитет, о, мы привыкли мусорить, ничего никуда не денется. Нет, пожалуйста, вот еще наши родители, да и некоторые из нас в детстве могли вполне это застать. Я помню, макулатуру собирал, правда. Про бутылки не очень, и металлолом.
Опять же, понимаете, у нас есть какой-то стереотип, что то, что в советском времени было, это да. Что-то отсталое, ага. Иногда плохое. Но это опять, это какое-то вот странное мнение странных людей. Вот я вам честно скажу. Прекрасные у нас были традиции, и этот формат просто, к сожалению, в момент потребительского бума и для нас, так как нового государства, да, когда открылись там, не знаю, возможности потребления, мы впали в эту стадию. Мы наелись, грубо говоря, напотреблялись, а теперь понимаем, что, ну, а можно-то все-таки и бутылки пособирать, а можно и макулатуру, а надо за этим следить. А сегодня, если все-таки еще будет как в советское время, там, билеты в театр, не знаю, копейку, бутылки сдать, макулатуру, еще что-то, то это будет еще больше популярно. Потому что многие это делают, потому что ну, чувствуют, что так надо, а многие будут делать из-за того, что могут на этом сэкономить. И это правильно, так должно быть.
И в конечном счете, если мы здесь, наверное, подытоживать, наверное, будем, вот тот самый государственно-частное партнерство, привлечение инвестиций, насколько уместно, насколько возможно, насколько бизнесу дадут понять, что вложиться вот в эту в переработку, вложиться в, ну, как сказать, в будущую, в здоровую экологию, причем не обязательно будущую, здесь, сейчас, это не только, ну, как сказать, престижная, красивая строчка для плаката или для презентации, но это вещь, которую необходимо проводить здесь, сейчас.
Но и выгодно в том числе.
Это, да, выгодно.
Ну, я надеюсь, что это будет всем понятно, что это выгодно, потому что, опять же,
если выгодно, это само собой. Сейчас как раз чаще видно, что это убыток определенный приносит, поэтому и отказываются. Если бы это было выгодно, все бы бросились.
Ну, вы знаете, как, давайте откажемся. Вот больной откажется от профилактики, когда ему скажут, вы знаете, надо вот все-таки сегодня купить, попить вот эти витаминки, ну вот сегодня надо заплатить. Вы можете их не пить, но через 5 лет вы попадете под операцию, но придется разрезать вас. Вы какой путь выберете?
Я-то выберу тот, на который вы намекаете, но если я компания, которая не факт, что через 10, через 20, через 50 лет будет существовать, для меня тоже выбор очевиден. Я выберу то, что мне выгоднее здесь сейчас, и не буду тратиться на будущее.
А тут же вопрос, опять же, в таком общественно-политическо-государственном договоре, который все заключили. Да, государство делает поддержку, где-то за чуть-чуть какие-то легкие запреты. Общество говорит, я не буду покупать, там, я не знаю, вот это, да, я буду покупать вот это. Мы, к сожалению, еще не настолько там организованы как общество, да, потому что там митинги или протесты, или мнение можно высказывать не обязательно там где-то на улице. Можно просто перестать что-то покупать.
Вот понимаете? Это, наверное, самое эффективное. Или наоборот, что-то покупать. Самое эффективное, наверное, действительно, это вот такой некий негласный или гласный протест путем отказа от того или иного продукции. По крайней мере, в некоторых областях вот этот cancel culture, от культуры отказа, она работает, правда, в отношении людей. Хотелось бы, чтобы в отношении продукта тоже. Сергей Маликов в эфире «Радио Спутник». Сергей, спасибо огромное.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».